по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 850-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Вчерашний эфир породил много вопросов, много было всяких интересных соображений, много было высказываний, и это здорово, потому что мы с вами затронули тему, которая многих волнует, тему, которая многих касается. Это тема Божьего суверенитета. Это тема Божьего владычества. И мы с вами ведь, на самом деле, неоднократно уже этой темы касались, мы на эту тему обращали с вами внимание, потому что это действительно одна из тем не только и не просто христианства, ну, как бы говорить о христианстве. Да, конечно, но ведь христианство – это же часть нашей жизни. Это не, ну, скажем так, какая-то философская система, религиозная система, которая вот существует сама по себе и сама в себе. Христианство – это отношение между Богом и человеком. И вот, читая Священное Писание, мы с вами говорим, мы с вами видим то, что делает Бог. Мы с вами читаем, кстати, книгу пророка Иеремии. Мы читаем Библию за 5 лет от Бытия до Откровения, от начала до конца. И мы с вами обратили внимание на то, что Бог совершает то, что сегодня называется геополитическими процессами. Я не могу пройти мимо этой темы еще и потому, что в сегодняшнем нашем эфире мы на эту тему будем говорить очень-очень подробно. Эта тема для нас сегодня будет очень-очень важной, очень серьезной. И я не могу обойти эту тему еще и потому, что мы сегодня с вами сделаем несколько шагов, мы сделаем несколько утверждений, которые кому-то из вас могут показаться спорными. Я видел уже вчера по вашим комментариям, и вчера, и позавчера, что эти утверждения кажутся спорными. Ну, давайте разбираться постепенно. Там было несколько комментариев, но я сначала напомню какие-то наши основополагающие вещи. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группы по страницам Библии, и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. Я напомню также, что мы читаем Библию за 5 лет, и что мы очень всегда приветствуем, когда вы читаете немножко вперед, немножко опережаете нас. Дело в том, что сейчас, и особенно сейчас, мы с вами несколько торопимся, и, ну, скажем так, какие-то фрагменты из Священного Писания, которые можно было бы прочитать, мы читать просто не успеем. Вот так у нас с вами получается, такая история сейчас получается. И поэтому, ну и поэтому мы с вами должны будем вот выхватывать просто некоторые важные стихи из глав. А остальное дочитывайте, пожалуйста, сами. Это будет очень важно, чтобы вы это дочитывали сами. Потому что действительно события, которые происходят, оказываются определяющими для истории Израиля. Так вот, по поводу владычества, по поводу власти. Я хочу начать с Демиурга, а продолжить Карабасом-Барабасом. Потому что свет конец. Кстати, это все-таки он, это свет конец. Он пишет о том, что я подменил термины и не прочитал слово Демиург, которое в его сообщении было. Потому что он пишет Демиург, дальше Карабас-Барабас. Ну, кстати, Демиург и Карабас-Барабас – это все-таки разные герои, это все-таки разная история. Вот, я просто думаю, что... И, кстати, вчера выделил именно Карабаса-Барабаса, и про Карабаса-Барабаса вы тоже пишете. Я даже понимаю, почему вы про него пишете. И вот я думаю, что есть смысл нам сегодня с вами разобраться, во-первых, с Демиургом, а потом прийти к Карабасу-Барабасу. Вы говорите о том, вы пишете о том, что библейский бог, ну, по крайней мере, так, как я это прочитал, Демиург, там у вас просто было назывное предложение с словами Демиург, Карабас-Барабас, и дальше вы потом пишете о том, что вот о соотношении Божьей воли, да, то, что вот Божья воля и человеческая свобода. Значит, ну, про демиурга тут интересно, потому что концепция эта многорелигиозная, она охватывает самые разные религии. Это и египетские, мы с вами об этом тоже говорили, мы с вами об этом тоже вспоминали, когда читали книгу «Исход», мы читали о религиозных верованиях и говорили о религиозных верованиях Египта. Идея в том, что есть некий бог, который сотворил мир и который повелевает этим миром. Бог-творец и бог-повелитель, бог, который держит все в руках. Причем демиург, когда мы говорим про демиурга, про концепцию демиурга, все-таки это именно такая железная воля. Да, вот воля, которая... То есть он все определяет. Кстати, есть и религии, мировые религии, в которых есть концепция круга, бога, который делает все на гончарном круге. Бог сделал мир как гончар на гончарном круге. И когда Иеремия использует эту аналогию, он, конечно, не одинок. Другие люди также эту аналогию использовали. Вот. И теперь мой вопрос. Ну вот Бог сотворил мир, и Бог управляет этим миром. И что? Что вызывает в этом негатив? Что вызывает в этом негативную реакцию? Мне кажется, что негативную реакцию вызывает бездушность. Нам не хочется, что-то внутри нас не позволяет нам принять бездушного Бога. Интересно, что Священное Писание и не заставляет нас принимать бездушного Бога. В Священном Писании концепция Бога совершенно иная. Иногда говорят, ну подождите, вот этот образ, который есть у Иеремии, образ, который повторяет апостол Павел, образ Бога как гончара, образ гончарного круга. Египтяне в это верили, в индуистских религиях это есть. Значит, это неправда. Значит, как вы, христиане, можете верить? Вы такие же, как и все остальные. Давайте разберемся. Это частое обвинение или частый упрек, который на самом деле совершенно не обоснован. Но смотрите, каждый человек видит, ну, допустим, небо, видит звезды, видит землю. Разные люди говорят, что есть небо, только разные люди понимают его или могут понять его, могут объяснять его по-разному. А каждый человек или многие люди слышали или читали об определенных событиях истории человечества. Но разные люди понимают, интерпретируют эти события истории человечества по-разному. Тот факт, что определенные религиозные представления существуют в разных верованиях, у разных народов, не означает, что эти представления ложны сами по себе. Иногда, обращаясь к христианам, люди говорят, ну смотрите, вот ведь в других народах, у других народов тоже есть сказания о потопе. Значит, вот у них сказания, и у вас такие же сказания. У других народов есть тоже верование в то-то и то-то. Тут разные бывают моменты. Значит, вот у них эти верования, у вас эти верования, и то, и другое в равной степени ложно. Давайте задумаемся. А что, если Бог открывает свою истину разным людям? Или разные люди, разные народы как-то подходят к пониманию Божьей истины? Священное Писание не отрицает этот факт. Говоря о том, что у разных народов есть концепция Бога-творца, Бога, который определил свою волю, Бога, который несет свою волю, Бога, который реализует, осуществляет свою волю среди людей, осуществляет свою волю в этом мире, говоря обо всем этом, мы ни в коем случае не принижаем христианскую концепцию. Мы говорим лишь следующее. Священное Писание, Слово Божие, дает наивысшее, лучшее откровение, наиболее полное откровение о Боге, наиболее полное откровение о Его силе, наиболее полное откровение о Его власти, но не только силе и власти. Мы сейчас скажем очень важную вещь, которую здесь надо понимать. Так что концепция демиурга действительно несет определенный смысл, она действительно несет вот это понимание, этот элемент Бога, который сотворил мир. И вот здесь начинается «но». И вот отсюда мы с вами перейдем к Карабасу-Барабасу. опять к нему мы перейдем, потому что вы о нем спрашиваете, потому что вы о нем говорите, и Наталья в своем письме, которое она прислала через приложение, тоже о нем говорит, тоже вспоминает, и были еще напоминания. Сейчас мы это сделаем. Смотрите, ибо так возлюбил Бог мир. Бог не только сотворил этот мир, Бог не только повелевает этим миром, но Бог также возлюбил этот мир. И вот соединение Божьего творения, Божьего суверенитета и Божьей любви – это важнейшая часть нашего понимания Бога, того, что мы видим. Вы говорите про наказание, свет, конец, вы пишете про наказание, про то, что вот будь Бог, Бог чуть что наказывает нас. Давайте не путать две вещи – наказание и последствия. Последствия могут быть наказанием, а могут быть просто последствиями. Вот если ты сделаешь это, то получится это. Если я сейчас, не знаю, три дня подряд не приду на работу, то вот работодатель будет иметь полное право меня уволить за прогулы. Да, три прогула, соответственно, вот сделать, как там, я не помню, предупреждение или как замечание, как там делается. Ну вот, и потом уволить. Это что, наказание? Ну, строго говоря, нет. Это последствия того факта, что я прогуливаю работу. А что я сделал-то? А я всего, понимаете, три дня не пришел. А сколько я дней приходил? Давайте посчитаем по жизни, сколько я дней исправно приходил на работу, а три дня не пришел. Несправедливо как-то. Почему меня будут увольнять? Почему меня будут наказывать? Не факт, что наказание... Извините, не факт, что увольнение в данном случае – это наказание. Еще один пример. Вы заходите на кухню, а там у вас стоит плита. Вы просто хотите потрогать горячую конфорку, горячую плиту. Ну, ведь вы же много чего можете потрогать. А какая вообще странность в этой жизни? Вы просто хотите потрогать маленький участочек вот этой нагретой поверхности, вот этой нагретой керамики. Все, больше ничего не хотите. Ожог-то получили, а? Почему несправедливость-то такая? Что за наказание-то такое? Вот это, и понимаете, какая вещь, ведь следуя вашей логике, свет, конец, да, чуть что наказание. Ну да, чуть что, наступают определенные последствия. Ну, можно не поспать пару ночей, допустим, да? Вот, ну, я же до этого спал много-много ночей, а пару ночей я не поспал, и последствия наступают. А что я делал-то? Как это? Ребенок говорит, а я что делал? Я ничего не делал. Все нормально. Вот, на самом деле мир устроен во многом именно так. Но только мир устроен не бездушно. Потому что то, что я сейчас описываю, на самом деле выглядит достаточно бездушно. Ну вот, да, есть некие действия, есть некие последствия этих действий. Но теперь я хочу дополнить еще одним моментом. Понимаете, какая вещь? Вы потрогали эту плиту, вы обожгли руку. А что происходит с организмом, с этой обожженной рукой, через пару-тройку дней? Рука исцеляется. Она исцеляется, особенно если вы еще и помогаете ей исцеляться. Она вылечивается. Вы не поспали пару ночей. Вы устали, у вас круги под глазами. А что произойдет, если вы пойдете и поспите? Вы восстановитесь. А даже с работой я пропустил, или я прогулял работу три дня. А что, если я пойду к начальнику, особенно если он меня ценит как сотрудника, и объясню, и скажу, слушай, извини меня, пожалуйста, вот да, я виноват, я действительно виноват. Вот я не знаю, что со мной произошло, прости меня, я больше так выступать не буду. Он может, он, кстати, не обязан, у него есть свобода, свобода воли, но он может сказать, да, хорошо, возвращайся, я готов тебя принять, приходи на работу, возвращайся. Это может произойти. Что это такое? А вот это уже не механистичность, друзья мои. Это уже не сделал такой-то шаг, поступил так-то, получил такие-то последствия. Я как-то давно уже цитировал эту старую песню «Нажми на кнопку, получишь результат». Это уже про другое. Это уже называется проявление милости. Это уже называется проявление любви. Так вот, читая Священное Писание и говоря о Божьей праведности, и говоря о Божьей справедливости, и говоря и о Божьем наказании, да, и о последствиях, да, и мы будем продолжать этот разговор обязательно, говоря обо всем этом, мы также будем говорить о Божьей любви в мире механистичном, в мире, в котором этой любви нет. Было бы так. Вот наказание, последствия, и эти последствия всегда необратимы. Ну, ты же сам виноват. Ну, ты же сам это на себя призвал. Ты же сам поступал так, что иного пути, иного развития ситуации представить себе было невозможно. Интересно, кстати, что такой мир, наказание без любви, в Священном Писании изображается. Да-да, друзья, такой мир там есть, только это не земной мир. Догадались, как называется этот мир, где наказание вечно и без милости? Это называется ад. И вот когда люди пытаются нам сказать, что вы верите в Бога, который просто бьет, наказывает, устанавливает некие железные такие условия, непререкаемые такие условия для жизни на земле, и смотрит за нами, вот куда мы, налево, направо, ни влево, ни вправо, все. Это не Бог Священного Писания. Это не Бог спасающий. Это совершенно другая картинка. Вот сатана действительно ищет возможности нас уловить. И никакой милости там не будет. А Бог милостив изначально. И вот тут мы подходим к комментарию, который прислала Наталья. Наталья возвращается как раз к вопросу про... Да-да-да, про Карабаса-Барабаса. И напоминает нам о том, что Бог-то милостив, Бог-то любит. И, знаете, ну у нас же с вами программа не про литературные тайны. У нас с вами программа о Библии. Мы с вами вместе Библию читаем. И делаем это, используя материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Но все-таки одной литературной тайны мы должны коснуться. Мы не сможем ее раскрыть. Нам не у кого спросить, и любые домыслы будут именно этим, именно домыслами. «Карабас-Барабас» появился в сказке Алексея Толстого «Приключения Буратино». Вышла она в 1936 году. Я не хотел вчера в это уходить, но тут в данном случае оно вполне уместно. Интересно, что ведь Толстой писал по мотивам сказки «Приключения Пиноккио». Так вот, у Колоди, автора «Пиноккио», никакого Карабаса-Барабаса не было. Карабаса-Барабаса придумал Лев Толстой. Теперь внимание, друзья. Хотел сказать внимание на экран, но на экране ничего интересного не будет, поэтому просто внимание. Помните, когда толпа требовала распятия Иисуса, и нужно было отпустить одного из разбойников? Вспомните, пожалуйста, да, и Пилат был готов отпустить Иисуса. Так вот, вспомните, пожалуйста, имя разбойника, которого требовала отпустить разъяренная толпа в Иерусалиме в те пасхальные дни. Отпусти нам Варавву. Теперь внимание. Варавва в оригинале Барабас. Услышали, да? Алексей Толстой был человеком образованным. Он отлично знал, отлично понимал, что делает, когда в 1936 году в детской книжке в советском издательстве вышедшей ее герою дал имя Карабас-Барабас. Я не хочу вчитывать сюда больше, чем здесь есть. Возможно, Толстому просто показалось, его страшно будет звучать. Но об этом противопоставлении, которое в умах народа было, когда Иисуса Христа противопоставили Варавве, Толстой, уверяю вас, знал гораздо лучше тех советских детишек, которые эту сказку про Буратино читали. Так вот, Карабас-Барабас – это именно Демиург. Он сделал эти куклы. Кстати, интересно, что Буратино, попадающий в кукольную труппу, отличается от всех остальных ее участников. Он-то приходит снаружи. Он приходит от папы Карла. Его не Барабас сделал. Он, что называется, из другого теста. Он из другого дерева. Он приходит. И я не буду дальше развивать эту мысль. Я вчера не хотел в это уходить, потому что я понимаю, что здесь... Мы сразу нарываемся на вопросы, потому что всякий раз, когда мы пытаемся что-то вчитать, особенно в художественный текст, кто-то скажет, ну, может быть, вы просто со своей точки зрения, со своей позиции смотрите на этот текст. Но вообще говоря, вот Карабас-Барабас в книжке про приключения Буратино герой интереснейший, герой увлекательнейший. Ну и я понимаю, почему мы с вами об этом заговорили, почему это стало актуальным, потому что в наших предзаписанных лекциях, предзаписанных материалах была ссылка на Буратино. Буратино не будет... Буратино-то в тексте говорит папе Карло и требует от папы Карло, приказывает ему, и в общем-то там папа Карло пытается ему этот нос, да, пилить, а Буратино сопротивляется. Вот у нас так сопротивляться перед Богом не получится. Всякий раз, когда... Да, и возвращаясь к комментарию Натальи. Всякий раз, когда мы с вами говорим о Боге, давайте не забывать две вещи. И его как вседержителя, тот факт, что он вседержитель, что тот факт, что он творец неба и земли. Это одна история. А другая история – это то, что он Бог любящий, Бог милующий, что милость его превозносится над судом. И интересно, что эти истории дополняют друг друга. Он мог бы быть сколь угодно Богом любящим, но не будь он творцом неба и земли, он не был бы властным, он не был бы сильным. «Я так тебя люблю, я так хочу тебе помочь, я так хочу тебя спасти, но у меня нет силы. Я ничего не могу для тебя сделать, но я очень тебя люблю». Согласитесь, такая концепция была бы, ну, горькой, скажем так. Ну и с другой стороны, Бог властный и Бог при этом не любящий. Это как раз вот концепция Демиурга, это то, о чем вы говорите. И опять-таки, это очень холодно. Я хочу обратиться сейчас к тем из нас, кто верующие люди, к христианам. Говоря о Боге, не забывайте и о его власти и силе, причем конкретно на практике проявляющейся, и о его любви, также проявляющейся совершенно конкретно. Читаем сегодня книгу пророка Иеремии, продолжаем разговор. Я уверен, что как раз в связи вот с этой геополитической тематикой, которая появляется у Иеремии, у вас будет немало вопросов. Эти вопросы будем читать уже в следующем нашем выпуске. Ну а... Сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и вместе будем читать Священное Писание. Господь наш Бог, мы славим Тебя, мы превозносим имя Твое Святое. Мы благодарим Тебя за то, что Ты открываешь нам Твое Слово, благодарим Тебя за то, что Ты направляешь нас. Да будет слава и хвала Тебе вовеки. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 850-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И мы с вами возвращаемся сегодня к 22 главе книги пророка Иеремии. В прошлый раз я поторопился. Я стал читать самое суровое или одно из самых суровых пророчеств в Библии. И мы читали в 22 главе, начиная с 24 стиха. Но я должен был на самом деле сказать также о суде над Иоакимом, отцом Иехонии. Дело в том, что во времена Иоакима в Иудее, по крайней мере, частично было процветание и богатство. То есть в Иудее были весьма богатые люди. Да и сам Иоаким был человеком весьма богатым. Однако существовала очень серьезная проблема. Современным языком эту проблему можно назвать проблемой расслоения. Богатство находилось у очень небольшого числа людей. И эти люди, богатые, притесняли всех остальных, притесняли бедных. Библия неоднократно говорит о богатых и бедных. И вот мы с вами читаем 22 главу, начиная с 13 стиха. «Горе тому, кто строит дом свой неправдою и горницы свои беззаконием, кто заставляет ближнего своего работать даром и не отдает ему платы его». Речь идет не о самом богатстве. Речь идет о том, как это богатство приобретается, и речь идет о том, как это богатство тратится. Горе человеку, который разбогател неправедно, разбогател за счет своего ближнего. Богатый богатеет, бедный беднеет. Так оно было и в те времена, времена Иудеи. 14 и 15 стихи. «Кто говорит, построю себе дом обширный и горницы просторные, и прорубает себе окна, и обшивает кедром, и красит красную краскою? Думаешь ли ты быть царем, потому что заключил себя в кедры? Отец твой ел и пил, но производил суд и правду, и потому ему было хорошо». Иеремия ссылается на Иосию, праведного царя, и о нем говорится в 15 стихе и дальше в 16. «Он разбирал дело бедного и нищего, и потому ему хорошо было. Не это ли значит знать меня, говорит Господь?» Итак, богатство само по себе не является проблемой. Иосия тоже был весьма богатым царем, однако при этом он не наживался за счет других. Читаем 17 стих. «Но твои глаза и твое сердце обращены только к твоей корысти и к пролитию невинной крови, к тому, чтобы делать притеснение и насилие». Вот в этом главная проблема. Мы можем продолжать читать 22 главу, но здесь, я думаю, мы остановимся. Суд приближается, и происходят два процесса, о которых я уже говорил. Богатые продолжают неправедно богатеть, бедные продолжают беднеть. И при этом праведные страдают. Богу есть что сказать об этом через пророка Иеремию. Богатые умножают богатство и в своей гордыне подавляют бедных. Они строят себе дворцы и живут так, как будто Бог закроет глаза на их неправедность. И вот как раз на это Бог обращает внимание через пророка Иеремию. Закрывать глаза он на все это не будет. Слово Божие говорит о богатстве неоднократно. И в Новом Завете тоже. И сейчас, пожалуй, есть смысл прочитать послание Иакова, 5 глава, 3 стих. Это обращение к богатым. «Золото ваше и серебро и заржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас, и съест плоть вашу, как огонь. Вы собрали себе сокровища на последние дни». И дальше 4 стих. «Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Вы роскошествовали на земле и наслаждались, напитали сердца ваши, как бы на день заклания. Вы осудили, убили праведника. Он не противился вам». Итак, Бог осуждает этих людей не за то, что они богаты, а за то, как они накапливают или добывают эти деньги, и как они используют эти деньги, это богатство. И я скажу вам напрямую, мир устроен так, чтобы дать привилегии как раз богатым. Политика устроена так, чтобы покровительствовать как раз богатым. И Бог это замечает, Бог об этом знает. Люди зарабатывают на бедных и строят себе дворцы. Я считаю, что это грех жить в роскошной вилле, когда сегодня немало людей живут в бедности. И ни один христианин не должен так поступать. Если у вас есть такие деньги, то помогите неимущим христианам. Да, есть немало бедных христиан, вопреки учению о том, что если ты будешь праведен перед Богом, то ты будешь богатым человеком. Нет, есть немало бедных христиан, и никто этим людям не помогает. С другой стороны, есть богатые христиане, которые делают вид, что не замечают бедняков, в том числе и бедняков в церкви, а при этом они строят для себя роскошные особняки. Кстати, организованная религия сегодня тоже повернута к богатым. И мы, проповедники, зачастую хвастаемся тем, что у нас в церкви есть такие богатые люди, и нас так хорошо, так много, так активно поддерживают. Я помню, как в юности своей хвастался. Я говорю, вот у нас в церкви есть такие богатые люди, есть такие обеспеченные люди. Они так хорошо поддерживают церковь. А меня спросили, почему ты рассказываешь об этих людях, а не говоришь о бедных бабушках-молитвенницах? Они что, не поддерживают церковь, что ли? С другой стороны, бывает и так. Человек богатый, человек состоятельный, и ты попадаешься на эту удочку, он говорит, давай встретимся, давай пообщаемся. И ты проводишь с ним день, два, и ты надеешься, что он что-то вложит в служение. А потом, знаете, он сколько вкладывает в служение? Да нисколько. На этом все и заканчивается. Богатство, используемое неправедно, осуждается и в Ветхом, и в Новом Завете. И еще раз, тут вопрос не в богатстве, тут вопрос в сердце человека. И именно об этом мы с вами сегодня и читали. Кстати, знаете, до кого труднее всего донести Евангелие? До двух групп людей. До самых богатых и до самых бедных. Бог хочет донести Евангелие и до тех, и до других. И Бог хочет, чтобы самые богатые могли помочь самым бедным, чтобы сократить вот этот разрыв между ними. Однако в нашем греховном мире этого не происходит. И дальше 23 глава, и перед нами снова и осуждение, и луч надежды, и темная туча, и луч света, который через эту тучу пробивается. Да, кругом темно. И вот в 23 главе, после сурового суда над Иехонией, мы читаем следующие слова. Я прочитаю первый стих. «Горе пастырям, которые губят и разгоняют овец паствы моей, говорит Господь». Пастыри в данном случае это все-таки не духовные лидеры. О духовных лидерах будет речь несколько позже. Это скорее политические лидеры, это князья, это люди, которые близки к царскому престолу, это правители, это те, кто пишет законы. И Бог говорит «горе этим людям». Читаем второй стих. «Посему так говорит Господь, Бог Израилев, к пастырям, пасущим народ мой». Вы рассеяли овец моих и разогнали их, и не смотрели за ними. Вот я накажу вас за злые деяния ваши, говорит Господь. Бог говорит, что будет их судить. И тут прорывается солнце. Пророк смотрит через тоннель и видит свет в конце тоннеля. Он смотрит наверх и видит солнце, которое пробивается через тучи. Третий и четвертый стихи. «И соберу остаток стада моего из всех стран, куда я изгнал их, и возвращу их во дворы их, и будут плодиться и размножаться, и поставлю над ними пастырей, которые будут пасти их, и они уже не будут бояться и пугаться, и не будут теряться, говорит Господь». Это не сейчас, это в будущем. Придет время, когда у руля человечества будут стоять совершенно не такие люди, как сегодня. Читаем теперь пятый стих. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. Во дни его Иуда спасется». И Израиль будет жить безопасно. И вот имя его, которым будут называть его, Господь – оправдание наше. Да, восстанет царь из рода Давида, но не от Иехонии, потому что Бог проклял эту линию за непослушание, за нечестие Иехонии. Однако Божьи цели непоколебимы, и Бог восставит другой род – от Нафана, еще одного из сыновей Давида. То есть царство будет передаваться не через Соломона, а через Нафана. Помните, мы с вами говорили о двух родословных Иисуса Христа в Евангелии от Матфея, через Соломона, и дальше мы приходим к Иосифу, и Евангелие от Луки через Нафана, и мы приходим к Марии. Вот из этого рода, из рода Нафана, придет сельская девушка, которую зовут Мария, и она станет матерью Мессии, она родит царя, и он явится всему миру. Кстати, мир будет отвергать и этого царя, но последнее слово останется за ним. И он грядет снова, и он установит свое царство, царство Божие. Вы когда-нибудь слышали, чтобы политики говорили о своей праведности? Главная основа моей предвыборной кампании, моей предвыборной платформы – это праведность, и моя, и других политиков. Нет, конечно, на этом предвыборных платформ не пишут. Но в Божьем Царстве именно эта платформа будет основной. Именно этим отличается Божье Царство от любого иного. 7 стих. «Посему вот наступают дни, говорит Господь, когда уже не будут говорить, жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли египетской, но жив Господь, который вывел и который привел племя дома Израилева из земли северной и из всех земель, куда я изгнал их». И будут жить на земле своей. Вы знаете, многие столетия Пасха была главным праздником. Это праздник древний, это праздник основополагающий. И главным событием для иудеев как раз и был выход из Египта. Тот факт, что Бог вывел еврейский народ из Египта. И вот придет время, когда все это изменится. Вспоминать как о главном событии будут уже не об этом. Не об исходе из Египта, а о выходе из Вавилонского плена. Читаем несколько позже, 17 стих. «Они постоянно говорят пренебрегающим меня, Господь сказал, мир будет у вас, и всякому поступающему по упорству своего сердца, говоря, не придет на вас беда». Иудейскому царству приходит конец, и мы возвращаемся к разговору о тех лжепророках, которые постоянно говорили «мир, мир». И мы читаем о том, что это невозможно добиться мира человеческими средствами, потому что сердце человека безнадежно развращено. И мы ничего не можем по этому поводу сделать. Это не наш вопрос, это вопрос Божий. Мы не можем принести мир на землю. Но дальше в 21 стихе речь уже идет о религиозных, а не политических правителях. «Я не посылал пророков сих, а они сами побежали. Я не говорил им, а они пророчествовали. Если бы они стояли в моем совете, то объявили бы народу моему слова мои и отводили бы их от злого пути их и от злых дел их». В начале главы мы читали о том, что нельзя доверять политикам, правителям того времени. Ну, а здесь мы с вами узнаем о том, что нельзя доверять религиозным деятелям. Эти деятели пророчествуют о том, чего Господь не говорил. Они приписывают Богу свои мысли. Или, точнее, приписывают Богу те мысли, которые в данном случае, в данном контексте выглядят наиболее удобными. Их пророчество исходит от них самих, а не от Бога. Так же, к сожалению, бывает и сегодня. Есть немало религиозных лидеров, которые ищут религию, а не Бога живого. Человек может быть религиозным, но при этом совершенно невозрожденным. Ему нравится установление религии, ему нравится то, что принято делать в религии, но он не стремится всем своим сердцем к Богу. Давайте спустимся сейчас сразу к 30 стиху. «Посему вот я на пророков, говорит Господь, которые крадут слова мои друг у друга. Вот я на пророков, говорит Господь, которые действуют своим языком, а говорят, Он сказал». Это люди, которые крадут слова друг у друга, люди, которые не слушают Бога. Люди, которые говорят с точки зрения удобства, с точки зрения того, что сегодня считается более приемлемым, более приятным. Они говорят от себя, а не от Бога. Кстати, сегодня тоже немало людей, которые вместо того, чтобы прислушиваться к Божьему Слову, крадут слова друг у друга.
Проповедник, вместо того, чтобы самому готовиться к проповеди, вместо того, чтобы проводить время на коленях, в молитве, в поисках Божьего Слова, в изучении Божьего Слова, в изучении Священного Писания, просто заходит в интернет, смотрит, кто что по этому поводу сказал, делает какой-то такой конспект, какой-то такой реферат и представляет это как Божье Слово. Бог не терпит таких вещей. И можно сказать, ну почему же он не вмешивается, почему он ничего по этому поводу не делает? Знаете, друзья, Бог не торопится. Но в свое время он сделает все, что обещал. Люди думают, что все им сойдет с рук, именно потому, что Бог не торопится. Люди так полагают, однако они ошибаются.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Дальше 23 глава. Это «Хорошие и плохие маслины». Первый стих. «Господь показал мне, и вот две корзины со смоквами поставлены пред храмом Господним, после того, как Навуходоносор, царь Вавилонский, вывел из Иерусалима пленными Иехонию, сына Иакимова, царя Иудейского, и князей иудейских с плотниками и кузнецами, и привел их в Вавилон». Еще раз, это время, когда первая группа пленных уже была приведена в Вавилон. И вопрос стоял следующим образом. Продолжать сопротивляться или идти в плен? И вот, помните, мы с вами говорили про наглядные пособия. И снова перед нами наглядные пособия. Второй стих. «Одна корзина была со смоквами весьма хорошими, каковыми бывают смоквы ранние, а другая корзина со смоквами весьма худыми, которых по негодности их нельзя есть». И вот несколько позже Господь дает через Иеремию объяснение всего этого. Пятый стих. «Так говорит Господь, Бог Израилев, подобно этим смоквам хорошим, я признаю хорошими переселенцев иудейских, которых я послал из сего места в землю халдейскую, и обращу на них очи мои во благо им, и возвращу их в землю сию, и устрою их, а не разорю, и насажу их, а не искореню, и дам им сердце, чтобы знать меня, что я Господь, и они будут моим народом, а я буду их Богом, ибо они обратятся ко мне всем сердцем своим. А о худых смоквах, которых и есть нельзя по негодности их, так говорит Господь, таким я сделаю Седекию, царя Иудейского, и князей его, и прочих иерусалимлян, остающихся в земле сей и живущих в земле египетской. И отдам их на озлобление и на злострадание во всех царствах земных, в поругание, в притчу, в посмеяние и в проклятие во всех местах, куда я изгоню их». Это кажется невероятным. Иудеи ведь стремились держаться за свою землю. Однако держаться за землю можно и нужно было лишь в том случае, если это соответствует воле Божьей. Если Бог хотел сохранить землю, то за нее нужно было держаться. Иначе держаться за нее бесполезно. Есть искушение, когда что-то становится нам дороже, чем Бог, мы начинаем держаться за это, не знаю, за работу, за служение, за какие-то вещи, которых Бог нас хочет в этой жизни лишить, и не случайно хочет лишить, а мы продолжаем держаться за них, вот тогда мы рискуем оказаться такими плохими смоквами, плохими маслинами. Но в то время такое было трудно понять, потому что, вы помните, говорили, да, это храм, да, это земля, да, это вот то, что Бог нам дал, и надо это отстаивать. А Иеремия проповедует совершенно непопулярную вещь. Бог хочет увести вас и переселить вас в Вавилон. И это его желание, это его воля, эту волю и следует принять. Ну а дальше в 25 главе мы читаем подробности о Вавилонском плене, и более того, конкретно говорится о том, сколько времени иудеи проведут в плену. слово, которое было Иеремии о всем народе иудейском, в четвертый год Иоакима, сына Иосии, царя иудейского. Это был первый год Навуходоносора, царя Вавилонского. И которое пророк Иеремия произнес ко всему народу иудейскому и ко всем жителям Иерусалима и сказал: «От 13-го года Иосии, сына Амонова, царя иудейского, до сего дня, вот уже 23 года было ко мне слово Господне, и я с раннего утра говорил вам, и вы не слушали». Видите, такое путешествие назад, путешествие в жизнь и пророчество Иеремии. 4 стих. «Господь посылал к вам всех рабов своих, пророков, с раннего утра посылал, и вы не слушали и не преклоняли ухо своего, чтобы слышать. Вам говорили: обратитесь каждый от злого пути своего и от злых дел своих, и живите на земле, которую Господь дал вам и отцам вашим из века в век, и не ходите во след иных богов, чтобы служить им и поклоняться им, и не прогневайте меня делами рук своих, и не сделаю вам зла. Но вы не слушали меня, говорит Господь, прогневляя меня делами рук своих на зло себе». Вот то, о чем мы с вами уже читали, то, о чем мы с вами уже беседовали. И дальше следующие шаги. «Посему так говорит Господь Саваоф: за то, что вы не слушали слов моих, вот я пошлю и возьму все племена северные, говорит Господь, и пошлю к Навуходоносору, царю Вавилонскому, рабу моему, и приведу их на землю сию, и на жителей ее, и на все окрестные народы, и совершенно истреблю их, и сделаю их ужасом и посмеянием и вечным запустением». Все племена северные. То есть Вавилон ведь объединил достаточно большую армию. Это не только сам Вавилон, это и другие народы, которые встали под его знамя. Но мне интересно, услышали ли вы одну очень важную вещь в 9 стихе? «Пошлю к Навуходоносору, царю Вавилонскому, рабу моему». Что? Навуходоносор, который Бога не знает? Это Божий раб? Да. И здесь следует сказать две вещи. Во-первых, он стал Божьим рабом или Божьим слугой в тот момент, когда Бог призвал его и избрал его для того, чтобы быть его инструментом, Божьим инструментом. Уже с самого начала он Божий слуга. Бог привел его для того, чтобы совершить возмездие в Иудее. Во-вторых, Навуходоносор все-таки узнает Бога. Он все-таки склонится перед Богом. И об этом мы с вами будем читать, когда дойдем до книги Даниила, 4 глава. Есть полное основание для того, чтобы называть Навуходоносора Божьим слугой. Ну а земля? Да, эта земля не производит того, что бы могла она производить. И сегодня тоже не производит. Почему? Да по причине вот этого проклятия за грех. 10 стих говорит еще и о том, что веселья больше не будет. Дело, бизнес также завянет. Все превратится в пустыню. Читаем 11 стих. «И вся земля эта будет пустынею и ужасом, и народы сии будут служить царю Вавилонскому 70 лет». Вот это, друзья, указание на время, на продолжительность пленения. 12 стих. «И будет, когда исполнится 70 лет, накажу царя Вавилонского и тот народ, говорит Господь, за их нечестие, и землю халдейскую, и сделаю ее вечную пустынью, и совершу над той землею все слова мои, которые я произнес на нее, все написанное в сей книге, что Иеремия пророчески изрек на все народы». Тот народ, та нация, то государство, которое стало инструментом Божьего суда, само будет судимо. Тот факт, что Бог делает кого-то своим орудием, еще не означает, что у этого человека или у этого народа все нормально в отношениях с Богом. Читаем 14 стих. «Ибо и их поработят многочисленные народы и цари великие, и я воздам их по их поступкам и по делам рук их». Да, придут персы, и вот это пророчество исполнится. А потом придут греки, а потом римляне. Бог установил свой календарь. И этот календарь относится к Израилю. Ну а когда речь идет о церкви, никаких конкретных указаний на временные промежутки у нас нет. Мы даже не можем предположить, что Христос грядет скоро. Подождите, скажут мне. Разве вы не верите, что Он грядет скоро? Верю, конечно. Но не знаю, когда именно. Верю, но не могу говорить о конкретных датах, конкретном времени. Ну, а в случае Вавилонского плена могу. Бог все это устроил. Бог так решил. Он так поступил. Он определил события и поставил границы. Он вершит историю. Ну, а мы с вами продолжим наши беседы в следующий раз, друзья. А пока всего доброго. И да благословит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.